Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Госдума обсуждает проблему дедовщины в армии. Правительство России завершает проект налоговой амнистии. Хавьер Солана пытается урегулировать конфликт в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в западной прессе. Государственная Дума России обсуждает проблему дедовщины в армии. Министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, выступая перед депутатами, обвинил ряд общественных деятелей в раздувании скандала вокруг издевательств в Челябинском танковом училище над рядовым Андреем Сычевым, который в результате стал инвалидом. Иванов сообщил, что Минобороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. В Шалинском районе Чечни подорван военный автомобиль. Ранены 3 человека. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На участке федеральной трассы «Кавказ» для заселения Мескирюс Шалинского района сработала мина, сообщили сотрудники Аргунского горотдела милиции. Самодельное взрывное устройство было заложено на обочине автодороги. Взрыв произошел, когда с местом закладки мины сравнялся автомобиль УАЗ, военнослужащий внутренних войск МВД России. Раненые и госпитализированы 3 солдат контрактников. Состояние 2 из пострадавших крайне тяжелое. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
Парламент Грузии рассматривает проект постановления с требованием вывода российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что депутаты проголосуют «за». Грузинские власти обвиняют Россию во вмешательстве в процесс урегулирования кризисов в Южной Осетии и Абхазии. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил.
То, что там происходит в отношении российских миротворцев, по-моему, переходят всякие границы. Потому что факты игнорируются, искажаются, передергиваются, регулярно осуществляются провокации с нашими миротворцами в нарушении всех соглашений. Стали требовать от них каких-то виз, чего никогда не было.
Сказал глава МИД России. В Цхинвальский регион прибыла группа депутатов российского парламента, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой в зоне конфликта. Сегодня 17-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Во многих городах России и бывших республиках СССР проходят памятные мероприятия и встречи ветеранов. Жертвами войны стали около 15 тысяч советских военнослужащих и не менее 100 тысяч афганцев. Десятки тысяч остались инвалидами. В правительстве России практически завершена разработка законопроекта о налоговой амнистии, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Документ предусматривает, что граждане, задекларировав свои расходы на любой предыдущий год, могут заплатить 13% налог, не указывая источник дохода. Таким образом, обязательства по уплате налогов будут считаться выполненными.
Это будет разовая акция, она не будет в дальнейшем повторяться. И думаю, что многие, кто не доплачивал налоги в предыдущие годы, для них имеет прямой смысл этим воспользоваться. Потому что мы одновременно с этой акцией рассматриваем и возможность в дальнейшем возврата к механизму контроля за расходами. Думаю, что вместе эти две акции могут дать весьма положительный эффект.
Сказал Александр Жуков, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Член руководства ЕС Хавьер Солана завершает поездку по Ближнему Востоку, предпринятую в попытке урегулировать конфликт вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Сегодня Солана проводит переговоры в Омане, куда прибыл из Египта. В Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса призвал руководство Евросоюза сделать все, чтобы исключить появление в будущем публикаций, оскорбляющих чувства верующих. Бурные протесты в мусульманских странах, между тем, не прекращаются. На севере Пакистана в столкновениях с полицией ранено 16 человек. В стычках принимают участие и беженцы из Афганистана. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии, предположительно от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. Этот штамм уже был выявлен у погибших диких птиц в Италии, Греции, Австрии и Иране.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Польши Стефан Миллер заявил в парламенте, что не видит объективных причин, которые помешали бы улучшению польско-российских отношений, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Выступая в Сейме, Стефан Меллер, который перед тем, как возглавить Министерство иностранных дел, был послом Польши в России, заявил, что улучшение польско-российских отношений отвечает польским интересам.
В стосунках с Россией.
Для нас очень важно, чтобы отношения с Россией были отношениями нормальными, партнерскими и основывались на многих позитивных наработках, особенно что касается экономического сотрудничества. В наших интересах, чтобы за нашей восточной границей развивалось современное российское государство, которое не искало бы вдохновения в имперском прошлом, а стремилось быть демократическим государством, надежным партнером и хорошим соседом. Стефан Меллер заявил также, что Варшава будет активно поддерживать вступление Украины в НАТО и в дальнейшей перспективе в Европейский Союз. Польский министр отметил, что Польша опасается, что президентские выборы в Белоруссии в будущем месяце могут пройти по известному сталинскому принципу: неважно, как голосуют, важно, как считают. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мосгорсуд заново приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова в связи с болезнью судьи. Назначен новый состав суда. Главный редактор русского издания журнала Forbes был застрелен в Москве в июле 2004 года. На скамье подсудимых двое уроженцев Чечни: Мусавал Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаи Сатреддинов. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Чеченской области, подал заявление на имя начальника колонии с просьбой разрешить ему заниматься научной деятельностью. Ответа на заявление пока не поступило, сообщила адвокат экс-главы ЮКОСа Наталья Терехова. По ее словам, Ходорковский заключил контракт на подготовку ряда статей с журналом «Химия и жизнь». Абхазия продолжит интеграцию в состав России, заявил президент непризнанной республики Сергей Багавш. По его словам, Абхазия уже приводит законодательство в соответствии с российским и расширяет экономическое сотрудничество с Россией. Сегодня же абхазский парламент ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией, подписанный в сентябре прошлого года президентами Сергеем Багавшем и Эдуардом Кокойте. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что разделяет опасения Евросоюза в отношении компании «Росукрэнерго», сыгравшей ключевую роль в разрешении газового конфликта с Москвой в начале января.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Дарья Жарова. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Несмотря на скандал, связанный с делом Андрея Сычева, министр обороны России Сергей Иванов считает, что положение в войсках нормальное. Вице-мэр Москвы Владимир Ресин полагает, что причиной пожара в «Комсомольской правде» было курение. В Лондоне проходит неделя высокой моды. Эти и другие темы в первом часе нашей программы. Итак, на сегодняшнем пленарном заседании Государственная Дума России обсуждала проблему дедовщины в армии. И сегодня же по этому поводу перед депутатами выступил вице-премьер министр обороны России Сергей Иванов. В Нижней палате российского парламента работал наш корреспондент Карен Агамиров.
Министр обороны призвал не наживать сомнительный политический капитал на армейских проблемах.
Нынешняя волна антиармейских настроений буквально захлестнула все российское общество. Стремление некоторых, с позволения сказать, болельщиков за общее дело, сделать себе имя за счет искусственного раздувания скандала, зачастую переходят все грани разумного. В отдельных печатных изданиях целые полосы отведены под материал, знакомясь с которым сразу трудно понять, о какой армии, нашей российской или все-таки вражеской, в них с таким ожесточением говорить. Более того, уже появляются открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту весенней призывной кампании. Думаю, что такие факты могли бы стать объектом пристального внимания конституционно-правовых органов на предмет соответствия российскому законодательству в области обороны и безопасности.
Да, признал Сергей Иванов, в Челябинском танковом училище произошел вопиющий случай. Но армия – это часть общества и не самая худшая, так как преступность в армейской среде неуклонно снижается.
В 2005 году нам удалось на 16,8% снизить количество происшествий, на 11,7% снизилось количество случаев гибели личного состава при исполнении обязанностей военной службы.
Дедовщину, конечно же, надо искоренять. Главная ее причина
– моральная патология нашего общества. В чем она выражается? Во-первых, в кризисе целевых нравственных установок значительной части населения, в том числе и военнослужащих. Во-вторых, в правовом нигилизме, утвердившемся на почве все еще значительного разрыва между идеями правового государства и реальным отношениям наших сограждан к правопорядку. В-третьих, в девальвации традиционных ценностей и идеалов национальной культуры в массовом общественном сознании. В доказательство последнего тезиса достаточно просто взглянуть на программы передач. Сплошные зоны, ментовские войны, парни из стали, криминальные России, чрезвычайные происшествия, разбавленные выпусками новостей, которые тоже неизменно изобилуют сообщениями о катастрофах, кровавых преступлениях.
Министр обороны Сергей Иванов выделил ряд приоритетных направлений по укреплению воинской дисциплины. Среди них разработка новой инструкции об учете всех воинских преступлений и правонарушений, повышение качества обучения в военных вузах, целенаправленная подготовка офицеров и воспитателей и, что особенно важно, перевод всего сержантского состава на контрактную основу.
На сегодняшний день уже у нас в вооруженных силах, давайте так, штатная численность всех сержантов и старшин вооруженных силах 109 тысяч человек. Из них 23 есть сержанты-контрактники, 26 тысяч переводятся до 8-го года в частях, которые переходят на контракт, и оставшаяся часть составляет 59 тысяч 700 человек. Мы примерно просчитали цену вопроса, вот этого радикального шага, 31 миллиард рублей. Тогда у нас сержант будет контрактник, он будет ночевать в казарме. Ночевать в казарме будет, потому что только сержант ночует в казарме. Даже если мы будем говорить о военной полиции, поверьте, военная полиция в казармах ночевать не будет. А все многие преступления и происшествия происходят в казармах во внеслужебное время. И для этого нужен сержант-контракт.
Да и призывниками бы надо заняться всерьез.
Впервые, придя на службу, в своей жизни видят унитаз, зубную щетку. Это не вина армии. Если 18 лет человек к нам приходит, а мы, командир его должен объяснять ему, что надо вообще-то чистить зубы. И объяснять, чем и как это делать, потому что раньше он этого не делал.
Министр обороны Сергей Иванов настаивает также.
Закон о дисциплинарном аресте. Сколько можно... Я на этой трибуне третий раз к вам обращаюсь. В 2002 году отменили Гауптвахту, как не конституционный. В 2003-м не торопясь, поскольку кроме Минобороны никому этот законопроект не нужен, я вам прямо говорю, разработали, что по решению суда военнослужащий может заключаться на гауптвахт. Если он в части пьяный, под наркотическим обвинением, там, хулиганит, его прежде всего надо изолировать. Вот уже у вас находится. А сейчас у командира права, строгий выговор и выговор. И как он будет воспитывать? Второе. Конечно, переход на срок службы по призыву в 2008 году на 12 месяцев, это тоже объективно будет способствовать искоренению дедовщины. Теперь по военной полиции. Военная полиция, это, конечно, не панацея от дедовщины. Это надо тщательно просчитать. И параллельно мы прорабатываем в предварительном плане вопрос о ликвидации дисциплинарных батальонов. Это анахронизм. Нигде в мире дисциплинарных батальонов нету. Если человек совершил преступление, неважно, гражданский или военный, и суд признал его виновным, ну пусть он в системе ГУЛИНа находится.
Тема укрепления воинской дисциплины взволновала депутатов. Но вот Алексей Митрофанов, фракция ЛДПР, считает ее надуманной. Дело здесь, по его убеждению, совсем в другом.
Сергей Борисович, ну не секрет, что вы человек, который заработали хорошую очень репутацию за последние годы. И многие люди считают, что у вас есть перспективы карьерного роста, стать премьером и президентом. Я думаю, для вас не секрет, что ваша кличка в Министерстве обороны святой. Но не кажется ли вам, что вся эта кампания по Сычеву, это политическая попытка разрушить вашу работу, вашу репутацию?
Сергей Иванов проявил скромность.
Меня мой рейтинг не очень интересует. Мне хочется, чтобы армия была современной, оснащенной.
Правительственный час в Государственной Думе России. Между тем, главный военный прокурор России Александр Савенков сообщил, что первые уголовные дела о неуставных взаимоотношениях в Челябинском танковом училище будут рассмотрены судом с 16 по 20 февраля. Наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев передает.
По фактам неуставных отношений в батальоне обеспечения в Челябинском танковом училище было возбуждено 6 уголовных дел, еще 5 уголовных дел возбуждено в отношении командиров, допустивших неуставные проявления. Первые 5 дел о дедовщине были направлены в Челябинский гарнизонный суд в начале февраля. В производстве следователя остается самое громкое дело – дело рядового Сычева, лишившегося ног из-за развившейся после избиения гангрены. От комментариев относительно подробностей предстоящих судебных слушаний прокуратуре гарнизона отказываются. Сам Андрей сейчас находится в московском госпитале имени Бурденко. Вот что по телефону рассказала мама Андрея, Галина Сычева.
Еще очень тяжело, конечно, но уже улучшение есть. Анализы более-менее стали получше. Ну, еще много-много-много предстоит нам учиться. Ну, разговаривать громко не может, но все равно шепчет, ну, говорит уже нормально. Так, настроение, конечно, когда ничего не беспокоит, нормально. Когда что-нибудь сильно болит, конечно, настроение падает. Ну, в принципе-то уже все равно как бы это более-менее получше.
Трагедия рядового Андрея Сычева как мощнейший импульс к реформе армии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. В Шалинском районе Чечни на самодельной мине подорвался военный автомобиль. Ранены трое российских военнослужащих. Сегодня исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В мусульманских странах продолжаются бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Брюсселе эксперты из стран Европейского Союза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии, предположительно от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. Министерство обороны Великобритании сообщило об аресте трех человек после того, как в СМИ были обнародованы кадры избиения британскими солдатами в Ираке группы подростков. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И главная тема сегодня. Государственная дума обсуждает методы борьбы с дедовщиной. Каким образом положить конец неуставным отношениям в армии. Михаил Ходорковский намеревается заниматься в тюрьме научной работой. Как оценивает ситуацию, в которой оказался ее сын, мать Ходорковского. Израильский исследовательский центр утверждает, группировка «Хамас» связана с чеченскими сепаратистами. Так ли это? Ну и, конечно, олимпийская панорама, итоги пятого дня Туринских игр и почему Олимпиады стали такими травмоопасными. Напомню, итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» мой коллега Игорь Померанцев, который сегодня подготовил обзор публикации в «Международной печати». Как обычно в обзорах, Игорь, это прежде всего британская печать. Игорь, здравствуйте. Итак, что британцы пишут сегодня о России?
Здравствуйте, Андрей. Есть несколько публикаций в еженедельниках, но о них чуть позже. А в сегодняшних газетах я обратил внимание на две статьи. Financial Times утверждает, что президент Путин приглашает в Москву представителей экстремистской палестинской группировки «Хамас», исходя из национальных интересов России. Но, как считает газета, эта игра рискованна. Во-первых, Путин вызвал недовольство Евросоюза, ООН и США, не говоря об Израиле. Во-вторых, Путина обвиняют в двойных стандартах, поскольку «Хамас», возможно, поддерживает контакты с чеченскими боевиками. Но что, если Путину не удастся убедить «Хамас» отказаться от террористической деятельности, и после переговоров в Москве боевики «Хамаса» снова прибегнут к тактике террора в Израиле, вопрошает Financial Times.
Игорь, и вторая статья тоже посвящена внешней политике России?
Нет, отчасти. В ней идет речь о предстоящем культурном событии. Газета Independent пишет о том, что в мае на российские телеэкраны выходит 11-серийная экранизация романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Independent напоминает, что Голливуд опередил российских кинематографистов более чем на 40 лет. Режиссер российского сериала Александр Прошкин. Живаго играет Олег Меньшиков. В интервью Independent Прошкин отдает должное американской версии, однако называет ее сугубо американской. Россия показана в ней через англосаксонскую призму. Ни к России, ни к Пастернаку голливудский «Доктор Живаго» отношения не имеет. Таково мнение Александра Прошкина, высказанное в интервью газете Independent.
Игорь, я возвращаюсь к вашему обещанию рассказать о публикациях в еженедельниках, в британских еженедельниках.
Да, главный материал в Times Literary Supplement имеет непосредственное отношение к России. Это пространная рецензия на две книги, вышедшие в Англии по-английски. «Военные дневники и газетные статьи» Василия Гроссмана и сборник Иванова «Война. Интервью с 200 ветеранами Великой Отечественной войны. Письма и дневники военных лет, собранные Кэтрин Мэридейл». Рецензент пишет. Со времени развала СССР историография, посвященная России и Российской империи, буквально расцвела. Дневники и статьи, которые Василий Гроссман писал для газеты «Красная звезда», ценны прежде всего искренностью. Гроссман сочетает в себе советский патриотизм и критическое отношение к некомпетентности командиров, готовности режима жертвовать жизнью своих подданных. Рецензент напоминает, что когда Гроссман завершил в 60-м году роман «Жизнь и судьба», советский идеолог Суслов сказал, что эту книгу можно будет опубликовать лет через 200. В рецензии на Гроссмана много цитат, переводить их с английского на русский нет смысла, так как русскому читателю доступны оригиналы. Поэтому я приведу мнение Times Literary Supplement о книге «Иванова война». Кэтрин Мэридейл превзошла всех военных историков как класс в раскрытии по меньшей мере одной темы – отношения солдат к женщинам, оставленным в тылу, и женщинам, с которыми они воевали плечом к плечу. К этой теме примыкает солдатская любовь, ревность, ненависть, насилие, секс и импотенция, страх, отчаяние, невозможность вернуться домой, потому что прежнего дома нет и быть не может, тоска по навсегда утраченному миру. Мужество, трусость, жадность, преступление. Мэридейл хочет понять, во что верили русские солдаты. Но как же трудно обобщать, когда речь идет о глобальной войне, в ходе которой погибли 27 миллионов советских граждан, из них 8 миллионов 600 тысяч солдат, а 25 миллионов потеряли крышу над головой. В Германии советские солдаты убивали и насиловали, поскольку были движимы чувством мести. Какое уж там сексуальное желание.
Игорь, а Кэтрин Мэридейл авторитетный в Англии историк?
Она сравнительно молодой ученый. Лет 5 назад опубликовала книгу «Каменная ночь». Это исследование об отношении к смерти в России и в Советском Союзе. Книгу высоко оценили специалисты. А что до Ивановой войны, то еженедельник «Экономист» написал, что эту книгу должен прочесть каждый, кто хочет понять историю и то, почему она столь важна для сегодняшней России.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Игорь Померанцев. В Москве 16 часов 21 минута, вы слушаете «Радио Свобода». Московское правительство намерено во что бы то ни стало восстановить выгоревшее здание издательства «Комсомольской правды» на улице Правды в Москве. По словам первого заместителя мэра, руководителя комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Владимира Ресина, в ближайшее время московские власти проведут проверку многих зданий на предмет их соответствия правилам пожарной безопасности. Тему продолжит Максим Ярошевский.
В результате пожара в редакции газеты «Комсомольская правда» в здании сгорело более половины рабочих помещений. Уничтожена аппаратура, компьютерный сервер, библиотека, фотоотдел и архив со всеми изданными номерами газеты. По мнению главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, здание восстановлению не подлежит. Противоположного мнения придерживается руководитель комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции Москвы Владимир Ресин.
Бог дал, комсомолка это не беспризорная какая-то газета. У нее солидные владельцы, она уважаемая газета. Арендовала она здание, она относится к управлению делами аппарата президента России. Поэтому в этом плане никаких вопросов нет. Здание мы, конечно, поможем восстановить. Но, наверное, первое, что надо сделать, надо хороший проект сделать современный. Я думаю, что город окажет всеми помощь в восстановлении здания. Сейчас пока я не могу ничего сказать, я еще не видел никаких проектных предложений, ничего, но его просто, как говорится, уничтожить нельзя, потому что это памятник.
Сейчас в здании «Комсомольской правды» работает экспертная комиссия. Предположительно, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке на 6-м этаже. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение имущества по неосторожности». Здание на улице Правды является памятником архитектуры. Оно построено в 1932 году, и в нем до пожара располагались редакции изданий «Антенна», «Трибуна», «Родная газета», «Советская Россия» и «Комсомольская правда». На вопрос «Радио Свобода», проверят ли другие подобные здания на предмет пожарной безопасности, Владимир Ресин заявил следующее.
Надо проверить все здания, где мы сидим, особенно там, где деревянные перекрытия. Надо проверить всю электрику. Надо проверить противопожарную безопасность. К сожалению, мы иногда перенапрягаем те возможности электричества, которые в наших зданиях находятся. Сегодня это просто может привести к преступной халатности. Надо обязательно все проверить.
Говорил первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Томске могут быть закрыты так называемые китайские вещевые рынки. Губернатор призвал контролирующие органы разобраться, почему из более чем 700 работающих на них китайцев только 12 имеют разрешение. Разобраться с торговцами из Китая требуют и местные предприниматели. Более 500 из них подписали обращение, в котором призвали не допустить монополизации вещевой торговли в городе китайцами. Владельцы томских рынков, в свою очередь, уверены, используя национальный вопрос, томские торговцы просто ведут нечестную конкурентную борьбу. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Незнание русского языка, торговля несертифицированными товарами, незаконное предпринимательство и нелегальное пребывание на территории России – вот лишь малая часть претензий в большом списке. По словам чиновников, на трех китайских рынках Томска все необходимые разрешения для работы есть только у 12 китайцев из 700. По неофициальным данным, в Томской области живут более 1000 выходцев из Поднебесной. Но власти утверждают, что их беспокоит не количество китайцев в городе, а качество их товара и несоблюдение ими буквы российского закона. Говорит Юрий Сухоплюев, заместитель губернатора Томской области.
Прежде всего, безопасность здоровья людей. Будет соответствовать, будете работать. Не соответствуете требованиям российских законов, не будете работать. Эта позиция однозначная и меняться не будет.
Отсутствие контрольно-кассовых аппаратов – еще одна претензия к китайским рынкам. Но здесь есть один нюанс. Как китайцы умудряются работать подпольно и при этом платить налоги в городскую казну? Только за последние два года с китайских рынков было получено почти 6 миллионов рублей. Сергей Дербенев, заместитель руководителя инспекции Федеральной налоговой службы, говорит, с точки зрения уплаты налогов именно гражданами Китая, у налоговых органов нет никаких претензий. Мы ежемесячно контролируем уплату ими суммы налогов с выдачей нами квитанции и получением у нас соответствующих справок. Господин Дербенев добавляет, что официально запрета, когда любой гражданин иностранного государства приезжает сюда и начинает торговать, не устраиваясь на работу, нет. Что касается отсутствия сертификатов на часть товара, по этому поводу вопросы нужно начинать задавать таможне. Махир Рустамов, владелец одного из китайских рынков, недоумевает. Каждый месяц рынок навещают десятки проверяющих – пожарные, экологи, эпидемиологи, миграционные службы. А тут вдруг оказалось, что документы не в порядке. По мнению Рустамова, качество китайского товара нужно проверять на таможне, а законность пребывания китайцев – на границе. Решение о закрытии китайских рынков сегодня – это либо нечестная конкурентная борьба, либо политика государства.
Видите, сколько контролирующих органов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 подписей. Надо разобраться, о чем речь идет. Если речь идет о том, что китайцы здесь работают, это один вопрос. Но для этого нужны совершенно другие методы, подходы, и об этом надо заявить открыто.
Мелкие томские торговцы в своих неудачах на рынке винят именно китайцев. Их много, они торгуют дешевым товаром и составляют серьезную конкуренцию. Татьяна Трошина, частный предприниматель.
И везут нелегально все это без всяких разрешений. И у них цены получаются ниже, они сильно перебивают.
Татьяна Трошина и еще более 500 таких же мелких предпринимателей два месяца назад подписали письмо губернатору. Призвали его не допустить монополизации вещевой торговли в городе китайцами. Вот цитата из письма. «Мы, многотысячный отряд томских предпринимателей, вытесняемые китайцами, становимся изгоями в собственной стране. Дорого может стоить для России сегодняшнее попустительство руководителей областей Дальнего Востока и Восточной Сибири, где процесс бесконтрольной эмиграции китайцев стал уже необратим». Видимо, забыты уроки истории, когда Россия пережила татаро-монгольское иго. Конец цитаты. Но многие жители Томска позицию местных торговцев не разделяют. Они часто заходят на китайские рынки. Там все-таки дешевле.
Сейчас посмотрим здесь, поедем на свой основной. Все, качество попадается, желает лучшего.
И ребенку.
Мы потратили, вот смотрите, сколько покупок у нас.
Кофточку, подарок.
Тысяч пять потратили.
Куртку, чайник. И себе брюки.
Брюки себе. Еще вещь одну. Вот сколько вещей. Самое главное, что мы уходим отсюда с хорошим настроении, да.
Томские чиновники в ближайшие 10 дней должны либо навести порядок на китайских рынках, что практически невозможно, либо закрыть их раз и навсегда. Претензии контролирующих органов к китайским рынкам областная власть теперь будет заслушивать ежедневно. Как выяснилось в ходе проверок, претензии к торговцам из Поднебесной имеются у всех инстанций, особенно у пожарного надзора и миграционной службы. Нет документов, необходимых для открытия рынков. Работают они незаконно. Разбираться с этим теперь будет прокуратура. Владельцы китайских рынков недоумевают только по одному поводу. Почему именно теперь томская власть занялась этим вопросом? Китайские рынки существуют в городе уже больше трех лет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», и сразу после них в 19 часов по московскому времени в нашем эфире программа «Время гостей». Сегодня гостями студии Радио Свобода в Петербурге будут представители общественной и некоммерческой организации «Европейские города против наркотиков» Георгий Зазулин и сотрудник Госнаркоконтроля в Северо-Западном федеральном округе подполковник Игорь Лосев. Мой коллега Виктор Резунков будет беседовать с ними о том, следует ли ужесточать государственную политику в области торговли наркотиками. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Программу «Время свободы» продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов выступил в Госдуме с докладом о дедовщине в армии. Иванов обвинил, как он выразился, ряд общественных деятелей в раздувании скандала вокруг издевательств над рядовым Андреем Сычевым в Челябинском танковом училище. Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Между тем, президент Абхазии заявил, что непризнанная республика продолжит интеграцию в состав России. Сегодня же абхазский парламент ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией, подписанной в сентябре прошлого года. В Шалинском районе Чечни на самодельной мине подорвался военный автомобиль. Ранены трое российских военнослужащих, двое в тяжелом состоянии. Сегодня исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Жертвами десятилетней войны стали около 15 тысяч советских военнослужащих и не менее 100 тысяч афганцев. Десятки тысяч остались инвалидами. В мусульманских странах продолжаются бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. На севере Пакистана в столкновениях с полицией ранены 16 человек. Член руководства ЕС Хавьер Солана завершает поездку по Ближнему Востоку, предпринятую в попытке урегулировать конфликт. Сегодня он проводит переговоры в Омане, куда прибыл из Египта. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии, предположительно от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. Министерство обороны Великобритании сообщила об аресте трех человек после того, как в СМИ были обнародованы кадры избиения британскими солдатами в Ираке группы подростков. Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в волгоградской газете «Городские вести» карикатур на религиозную тему. Послушайте Радио Свобода. Сегодня 15 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 60-е и 70-е годы искусствовед и историк Владимир Вейдле вел на наших волнах постоянную рубрику «Беседы о словах». 15 февраля 68-го года. О слове «Просвещение».
При Александре I основано было у нас Министерство народного просвещения, ставшее после февральской революции Министерством народного образования. После чего у нас были комиссариаты и министерства, как просвещение, так и образование. В чем же тут дело? Отличие заключается в суживании смысла. Просвещение – это не просто образование, а образование, направленное на устранение предрассудков и суеверий. Не обязательно подразумевать, говоря о суевериях и предрассудках, христианскую религию или религию вообще. Для Пушкина образованность или просвещенность коренится в преемственности, в нашем знании о прошлом и в осознании нашей связи с ним. Презрение к этому прошлому, ожидание всех благ от будущего и слабоумное изумление перед своим веком отнюдь, по его мнению, образованности не содействуют. Что же касается просвещения, то если бы ему сказали, что оно в первую очередь, но никак не полностью, состоит в борьбе с предрассудками и суевериями, то он против этого возражать бы не стал. Но никогда не согласился бы суеверный или состоящий из предрассудков считать христианскую религию. Он был сторонником просвещения внутри религии, а не против нее. Да и как мог бы желать ее уничтожения человек, который написал: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство». Итак, каких комиссариатов или министерств следует нам для России желать? Образовательных или просветительных? Я думаю, что наша страна нуждается в тщательном искоренении суеверий и предрассудков, проистекающих из идеологии, вдалбливаемой с детских лет. Так что пусть комиссариаты наши зовутся комиссариатами или министерствами просвещения. Только бы просвещение это понималось, как понимал его Пушкин, а не как толкуют его люди, полные слепых пристрастий и невежественных презрений. Как раз по недостатку просвещенности.
Владимир Вейдли о значении слова «просвещение». Радио «Свобода». 15 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Получено убедительное доказательство того, что новые виды могут образовываться даже без географического разделения популяций. На небольшом вулканическом острове в 600 километрах к востоку от Австралии растет два вида пальм, которые больше нигде не встречаются. Остров возник около 7 миллионов лет назад. Пальмы появились на нем примерно 5 миллионов лет назад. При площади 12 квадратных километров на острове нет места для физического разделения популяций. Тем не менее, примерно 1,5 миллиона лет назад разделение видов все же произошло. Его механизм, по-видимому, связан со смещением сроков цветения у части пальм, что стало реакцией на изменение кислотности почв. Британские физики превратили оптоволоконный кабель длиной 75 километров в самый длинный в мире лазер. В обычном оптоволокне световой сигнал теряет около 5% мощности на каждом километре пути. Через 75 километров сигнал ослабевает в 50 раз. Однако в новой экспериментальной установке оптическая среда кабеля сама усиливает сигнал, позволяя ему распространяться без потерь. Для этого в оптический кабель с двух сторон подводят лазерное излучение с частотой, отличной от частоты, несущей сигнал. Это излучение возбуждает атомы среды, энергия которых подпитывает слабеющий в пути сигнал. Климатологи из Оксфордского университета приглашают всех желающих принять участие в очередном распределенном вычислительном проекте по изучению изменений климата. Новая программа за 3 месяца работы на обычном персональном компьютере рассчитывает модель изменений климата с 1920 по 2080 год. Ученые намерены просчитать около 500 тысяч таких моделей с различными параметрами. Для этого планируется привлечь не менее 10 тысяч добровольцев. Им нужно будет установить на своих компьютерах программу, которая использует вычислительные ресурсы в период простоя компьютера. Японское правительство выпустило предупреждение о том, что используемый народными целителями и разработчиками биологически активных добавок гриб агарик бразильский может способствовать развитию рака. В центрах фунготерапии по всему миру агарик продают в гранулированной форме и рекламируют как чудо-гриб, обладающий уникальными противораковыми свойствами. Однако неожиданно эксперименты, проведенные на крысах, выявили канцерогенные свойства этого гриба. Данных о его влиянии на человека пока нет. Тем не менее, компания Green Wellfood, один из крупнейших японских производителей так называемой здоровой пищи, уже отозвала все продукты, содержащие агарик.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Лондоне проходит очередная неделя моды, организованная Британским советом моды, и в этом году в ней участвует рекордное число модельеров. Как ожидается, число зрителей, посетивших показы, будет также рекордным. Передает корреспондент Радио Свобода в британской столице Наталья Голицына.
Британская мода разительно отличается от того, что демонстрируется на подиумах других мировых столиц моды. Париж и Милан все еще во многом ориентируются на традиционную элегантность. В Англии мода демократичнее и в большей мере связана с уличной эстетикой и молодежной культурой. Трудно назвать другую страну, где бы так широко был открыт доступ молодым начинающим модельерам в престижной неделе моды. Лондон славится выпускниками своих художественных школ, которые, работая в разных странах, во многом определяют состояние мировой индустрии моды. Достаточно назвать имена Джона Гальяна, Александра Маккуина и Стеллы Маккартни, возглавивших крупнейшие французские и итальянские дома моды. У британской моды репутация бунтующей экстравагантности. В театрализованных шоу молодых английских кутюрье сказываются две черты английского национального характера – ирония и эксцентричность. В этом году на Лондонской неделе моды пройдет невиданное ранее количество показов новых коллекций. Если в начале своего существования, в 1994 году, на неделе моды было всего 15 показов, и в ней участвовало 50 модельеров, то на нынешней неделе пройдет 48 показов 170 дизайнеров, среди которых такие крупные имена, как Пол Смит, Бетти Джексон, Филипп Трейси, Николь Фари, Джаспер Коннерн. На подиум в Лондоне выйдут известные супермодели, в частности, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Один из главных участников Лондонской недели моды – знаменитый британский шляпный модельер Филипп Трейси. Он покажет свою новую коллекцию дамских шляп, навеянную средневековой и восточной эстетикой. По его мнению, элегантная шляпа способна улучшить внешность женщины.
На мой взгляд, шляпа улучшает внешность людей. Шляпа – это своего рода недорогая версия косметической операции. Она изменяет пропорцию лица, создает у женщины впечатление, что она стала другим человеком. Покупая шляпу, вы покупаете определенную индивидуальность. Шляпа изменяет вашу собственную индивидуальность. В нашей стране существует давняя традиция носить шляпу. Шляпа – часть английской культуры.
Говорил известный английский шляпный модельер Филипп Трейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Олимпийская панорама.
В прямом эфире Радио Свобода наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, здравствуйте. Мы ждем от вас новостей с Олимпиады в Турине.
Добрый день. К этому часу разыгран один комплект наград. Прошли состязания у горнолыжниц в скоростном спуске. Михаэла Дорфмайстер из Австрии показала лучший результат. Серебряная медаль у Мартины Шильд из Швейцарии. Бронзовая у Ани Персон из Швеции. Таким образом, австрийки, это вообще оказалась первая австрийская победа за 26 лет в этой дисциплине. И, естественно, первая золотая олимпийская медаль Михаэлы Дорфмайстер. И также первая медаль сборной Австрии на играх в Турине. Ну а возглавляют неофициальный командный зачет олимпийцы США. У них 5 золотых наград, по 4 в активе россиян и немцев. И вот это пятая золотая медаль, которая позволяет сборной США сейчас находиться на первом месте в общекомандном зачете, была, пожалуй, самой сенсационной. Вчера поздно вечером завоевал ее Тед Лигетти, горнолыжник в комбинации. Вообще, американцы могли ждать золота в этом виде программы, но, естественно, должны были они его ждать от Боди Миллера. Но Боди Миллер, как очень часто с ним бывает, сошел с дистанции в первой слаломной попытке. А вот Тед Лигетти, который после скоростного спуска занимал лишь 32-е место, в итоге завоевал золотую медаль и был удивлен своей победой не меньше, чем все остальные.
Я с детства мечтал об этом. Ребенком я смотрел Олимпиады по телевидению и надеялся, что когда-нибудь сам смогу на них выступить. И вот на первой же Олимпиаде в первом же виде я победил. Это просто безумие. Увидев, что я был впереди Михаэля Вальхофера, больше чем на секунду я потерял дар речи. Оставалось только два соперника, и значит, одна из медалей моя. Но то, что это будет золотая, я никак не рассчитывал на комбинацию. Думал, что у меня есть шанс в слаломе, и он, наверное, есть. Но победить в комбинации в первом же виде – это невероятно.
Это был олимпийский чемпион Турина в горнолыжной комбинации Тед Лигетти. И теперь действительно уже никто не скажет, что у него нет шансов победить в слаломе. И еще примечательное было как раз в этом виде программы то, что серебряную медаль вслед за Легетти завоевал Ивица Костелич, брат знаменитой Яницы Костелич, старший брат, для которого уже эта Олимпиада последняя. И вот первую свою олимпийскую медаль он все-таки получил, был счастлив безмерно. Вместе с Яницей они плакали там на финише, на награждении. Так что семья Костелич теперь уже вошла в анналы олимпийского спорта. Ну, а сегодня впереди еще розыгрыш трех комплектов наград, поскольку соревнования командные двоеборцев отменены. Теперь не четыре, а три комплекта будут разыграны в санях у мужчин, в двойках, во фристайле у мужчин в Могуле и в шорт-треке у женщин на дистанции 500 метров.
Большое спасибо, Олег. Олимпийскую панораму представил наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Мы ждем его прямого включения ровно через час. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны Сергей Иванов выступил в Госдуме с докладом о дедовщине в армии. Парламент Грузии обсуждает постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. В Шалинском районе Чечни подорван военный автомобиль, ранены трое российских военнослужащих. Сегодня исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В мусульманских странах продолжаются бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии, предположительно от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. Министерство обороны Великобритании сообщило об аресте трех человек после того, как в средствах массовой информации были обнародованы кадры избиения британскими солдатами в Ираке группы подростков. Генпрокуратура России начинает проверку в связи с публикацией в Волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. Ее представит Марк Крутов.
Правительство России может вернуться к контролю за расходами граждан в связи с ожидаемой налоговой амнистией. Об этом заявил сегодня на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей вице-премьер России Александр Жуков. Это заявление можно рассматривать как еще одну попытку государства убедить граждан воспользоваться амнистией, которую далеко не все эксперты считают по-настоящему привлекательной для налогоплательщиков.
Это будет разовая акция, она не будет в дальнейшем повторяться. И думаю, что многие, кто не доплачивал налоги в предыдущие годы, для них имеет прямой смысл этим воспользоваться. Потому что мы одновременно с этой акцией рассматриваем и возможность в дальнейшем возврата к механизму контроля за расходами.
Это был Александр Жуков. Он также отметил, что разработка законопроекта о налоговой амнистии сейчас практически завершена. Амнистия предполагает, что любой гражданин сможет задекларировать свои доходы за предыдущие годы и уплатить с них 13% налог, не указывая, откуда были получены деньги. Казахстан намерен разрешить деятельность на своей территории филиалов зарубежных банков при соблюдении ими ряда условий, заявил сегодня премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов. Известно, что российские власти, наоборот, категорически против открытия в стране филиалов иностранных банков, работающих по правилам страны происхождения. На сегодняшний день допускается их присутствие лишь в виде отдельных дочерних компаний, на которых в полной мере распространяются требования российского законодательства. Почему в соседнем с Россией Казахстане власти лояльнее относятся к идее разрешить иностранным банкам открывать свои филиалы? Какие условия для этого им придется выполнить? Ответы на эти вопросы в репортаже нашего корреспондента в Казахстане Сергея Козлова.
Деятельность на территории страны филиалов иностранных банков будет разрешена при соблюдении ими ряда условий. В частности, будут приняты меры для дальнейшей либерализации и повышения конкуренции в финансовом секторе, чтобы банковский бизнес был прозрачным, активно внедрял новые технологии и методы обслуживания клиентов. Согласно требованиям Евросоюза, для развития конкуренции со стороны иностранных банков будет расширен перечень рейтинговых агентств, оценки которых будут учитываться при принятии решения об их доступе на отечественный рынок. Вместе с тем, заявил премьер-министр, будет продолжена политика либерализации валютного режима, выработка новых подходов к регулированию рисков, связанных с движением капитала. Заявление Ахметова прозвучало довольно неожиданно, если учесть, что в стране не утихает полемика по поводу того, можно ли допускать на отечественный рынок иностранные банки, или это чревато серьезными издержками для казахстанской банковской системы.
Из Алматы передавал корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов. Возможность открытия в России, как в странах Европейского Союза или в Соединенных Штатах, филиалов зарубежных банков является одним из главных вопросов на переговорах с США о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В этой связи интересен западный опыт. Какие правила для иностранных банков действуют сейчас в других странах? Вот что сказал в интервью Радио Свобода руководитель департамента банковского надзора немецкого Бундесбанка Герхард Хоффман.
Что касается филиалов зарубежных банков, то здесь следует различать банки из других стран Европы и третьих стран. Филиалы европейских банков полностью контролируются материнскими компаниями. Тут действует принцип обоюдного признания. Например, если какой-то французский банк получил лицензию в Париже, то он может без каких-либо дополнительных разрешений открыть филиал в любой другой европейской стране. Однако такой филиал, в отличие от дочернего банка, не будет являться самостоятельным предприятием в этой стране.
А вот что говорит Герхард Хоффман о правилах, действующих для банков из стран, не являющихся членами Европейского Союза.
У нас есть особые соглашения по банкам из США, Японии и Австралии, и на них распространяются те же правила, что и для европейских банков. Мы не опасаемся, что они окажутся слишком мощными на немецком рынке. Наоборот, их приход дал положительный импульс развитию всей нашей экономики, ведь именно иностранные банки зачастую привносят новые технологии кредитования, новые виды банковского сервиса. Естественно, возникающая конкуренция требует больше гибкости от местных немецких банков, но от этого мы только выигрываем. Поэтому и выступаем против каких-либо ограничений.
Говорил руководитель департамента банковского надзора немецкого Бундесбанка Герхард Хоффман. К новости из Казахстана стоит добавить, что сегодня Центробанк России обнародовал общее число банков, работающих в стране. К началу февраля их было 1199. Из них банк с каким-либо иностранным участием 136. Стратегических резервов нефти, контролируемых Международным энергетическим агентством, достаточно, чтобы компенсировать даже полную остановку экспорта нефти из Ирана в случае введения международных санкций в течение более полутора лет. Об этом заявил Клод Мандиль, руководитель агентства, которое, в свою очередь, является подразделением Организации экономического сотрудничества и развития. В целом, объем нефтяных резервов стран-участниц, по словам Мандиля, превышает 4 миллиарда баррелей. Правительствами стран-участниц напрямую контролируется треть этих резервов, почти столько же нефти, сколько Иран добывает за один год. Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель и экспортер нефти, намерена в течение 5 лет удвоить собственные мощности нефтепереработки до 6 миллионов баррелей в день. Об этом заявил руководитель Саудовского министерства нефти и минеральных ресурсов. В случае реализации этих планов, к концу десятилетия Саудовская Аравия будет перерабатывать половину всей добываемой к тому времени в стране нефти. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.18, на завтра 28.19. К евро на сегодня 33.57, на завтра 33.59. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.19.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил и представил мой московский коллега Марк Крутов. Московское время 16:53. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И этот час нашей программы завершит очередной репортаж в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Сегодняшняя история посвящена известнейшему персонажу фольклора, неунывающему бродяге, острику-философу Хаджи Насреддину, который, как выясняется, обладает чертами реальной исторической личности, а подавляющее большинство турок считают Насреддина своим земляком. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Своим земляком его считают жители многих стран на Ближнем Востоке, Кавказе и Средней Азии. Сведения о Насреддине крайне противоречивы. Проследить его биографию очень трудно. Утверждают, что Насреддин был знаком с султаном, дружил со знаменитым поэтом-мистиком Мевляной и парился в банях с великим правителем Тимуром, который на самом деле жил веком позже. Однако почти точно известно, что Насреддин родился в самом начале XIII века в Анадолу, области в Центральной Турции. Редактор стамбульского издательства Айсу Куафет утверждает, что жители Анадолу славятся особым чувством юмора. Центральная Турция, Анадолу, в переводе с турецкого «материнская земля». Живущие здесь турки обладают особым характером. Они смешливы, чрезвычайно остроумны и очень своеобразно реагируют на неадекватные ситуации, скрывая свой проницательный критический ум за простодушным выражением лица. Все события местные жители описывают кратко, в 2-3 словах, обязательно с подтекстом. Они ленятся, любят пустословить, пить часами чай и до сих пор становятся наиболее частыми персонажами современного юмора. Отец Насреддина, Абдуллах Эфенди, был имамом деревенской мечети, весьма образованным по тем временам человеком. Мать, деревенская красавица Садыка Хатун, совсем не умела писать и обладала сварливым, вздорным характером. Она обижала отца Насреддина и часто устраивала истерики и обзывала мужа разными обидными словами. Журналист одного из юмористических журналов «Архан Языклы» утверждает, что миниатюры с участием женщин Насреддин списал именно с матери. Описание ссор между Насреддином и его женой будут жить в веках. Несмотря на то, что прошло столько времени, характер многих женщин остался тем же. Они бывают жадны, ревнивы и тщеславны. Объясняя причины развода своих друзей с женами, я часто рассказываю один из анекдотов Насреддина. Сосед как-то поинтересовался у хаджи Насреддина, почему он развелся с женой. Он ответил, что та загоняла его хуже ишака. Сосед снова спросил, а ты своего ишака не гоняешь? В ответ Насреддин покачал головой и сказал, что в отличие от жены, кормит своего ишака. Во всех анекдотах Насреддина присутствует осел, который и тягловая сила, и транспорт, и терпеливый безмолвный слуга. В спектакле стамбульского театра «Хаджи Насреддине» образ осла вообще один из ведущих.
Хоча эфенди, хоча эфенди, эшек эвде яу. Sesini duymuyor musunuz?
Bre komşu, ak sakalımla benim sözüme inanmıyorsun da bir eşeğin sözüne mi inanıyorsun?
По мнению участника спектакля Мехмеда Аркына, осел на сцене проявляет завидную мудрость. Осел – собирательный образ простого народа, которого часто сравнивают с ишаком. Осел для Насреддина вроде верного друга Санчо Пансы, сопровождающего в путешествиях Дон Кихота. Историки утверждают, что начальное образование Насреддин получил в медресе. Долгое время работал в должности старшего учителя. После смерти отца занял его место в деревенской мечети. Всю жизнь он усовершенствовал свои знания по исламу. Однако его высказывания о шариате содержат довольно острую критику. У микрофона редактор Айсу Куафет. Ислам совсем не запрещает юмор, однако устанавливает многие ограничения на этот счет. Шутки хаджи Насреддина настолько остры, что остается догадываться, как они вообще могли сохраниться в истории. В одном из своих анекдотов он утверждает, что минареты – это вывернутые наизнанку колодцы. В другом – смеется над жадностью мулы, который обирает свою паству или, пользуясь глупостью прихожан, отказывается читать проповедь в мечети. Не так давно наше издательство выпустило специальную книгу, посвященную его шуткам о религии и исламе. Турецкие издательства ежегодно выпускают целые серии книг о Насреддине для детей и взрослых.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это 50-летие 20-го съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина. Программу «Время свободы» мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
акции не хотела обидеть никого из представителей религии.
Белоруссия – да, Лукашенко – нет. Мы солидарны с Белоруссией. Свободу политзаключенным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.